Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Да придет царствие твое». В продолжении нашей темы, которую мы с вами в прошлый раз исследовали, да, вы помните, мы исследовали Лука, это Евангелие от Луки, 7 глава, притча, значит, можно сказать, даже не притча, это история о блуднице, да, которая пришла в дом, куда был приглашен Христос, к фарисею, где она омывала ноги Христу слезами, отирала волосами своими, да. И вот продолжая вот эту тему, я как бы хочу вам вот напомнить вот эту историю, а также историю о блудном сыне, да, который готов постоянно быть благодарным Богу за возможность быть обыкновенным наемником, да, об одной заблудшей овце, но кающейся, вы помните, и 99 праведников, не имеющих, праведниках, не имеющих нужды в покаянии. То есть, исследуя вот эту тему, вы видите, да, что вот различные притчи, различные истории библейские, они имеют некую такую внутреннюю связь. Они говорят как бы нам об одном и том же, только, можно так сказать, с разных сторон рассматриваем вот этот бриллиант. Хочу напомнить вам, что зачастую мы, когда приходим к Богу, вот, то мы приходим именно как мытари и блудницы. То есть в этот момент у нас в наших сердцах существует некое подобие Царства Небесного. В чем оно как бы проявляется? Искренность, чистота, доброта, чувство благодарности к Богу, ко Христу, за надежду на спасение, там, за прощение, за то, что за нас заплачена очень великая цена. Да? Вот, вот это состояние мытарей и блудниц, то есть вот этой овечки одной кающейся или вот этого блудного сына, который возвратился к отцу и раскаивается за свое содеянное, да, вот это и есть состояние Царства Небесного. Это душа вот этого человека кающегося, она действительно исполнена чем-то таким настоящим, чем-то таким небесным и царственным. Но так как нас не учат личным отношениям с Ним, не учат думать, вникать в себя, не учат учиться мудрости и любви, а кроме этого еще и заявили нам, что мы уже оправданы и спасены, то наша первая любовь к Нему быстро улетучивается. Это вот причина, почему мы сегодня не находимся в Царстве Небесном. Вы помните, да, текст, как вы можете любить Бога, которого не видите, если ближнего своего видите, да, и не любите? Чтобы любить Бога, чтобы испытывать к Нему настоящую такую любовь, да, Его надо видеть. Вот смотрите, если мы с ближним общаемся, и ближний хороший, чем-то напоминает нам Христа, ну, только не умирает Он за нас, да, а вот может простить, может посочувствовать, может понять, может войти в положение наше, далее, может не осудить нас, может мы сделали что-то против него, а он снизошел и во время нужды протянул нам руку помощи нам, да? И заметьте, когда мы общаемся с таким человеком, мы его видим, мы ощущаем, мы наблюдаем, и мы не можем не любить его. И я вам должен сказать, чем больше мы общаемся с таким человеком, тем больше мы к нему прилепляемся. Хотим, даже не хотим. Но вот это испытать, вот это ощутить, вот эту доброту, любовь, прощение вот этого благородного человека, вот это все нас влюбляет в него. И мы уже скучаем по нему, мы уже стремимся с ним встретиться лишний раз. Нам хочется позвонить, нам хочется чем-то поделиться, приятным, неприятным, потому что мы знаем, что он поймет, он посочувствует, он подскажет. Это для чего я вам привожу пример, почему у нас первая любовь пропадает. Я вам должен сказать, что когда у нас пропадает первая любовь, начинаются вот эти будничные, или, так сказать, будни наши христианские, когда мы уже свыклись, да, когда-то Христос за нас умер, когда-то для нас это было новостью, да, мы это услышали, мы, может быть, даже настолько расчувствовались и даже расплакались, да, но я хочу вам сказать, что это было 2000 лет тому назад, что тогда был Христос, тогда ходил, кого-то любил, кого-то прощал, кому-то снисходил, да, кому-то протянул руку помощи, кого-то исцелил. Ну, понятно, те люди могли любить, видели, знали, слышали, получали от Него милость и получали от Него, ну, какое-то избавление от какой-то проблемы. Ну, нас разделяет 2000 лет назад. Можем мы ли любить? Я когда-то приводил такие примеры. Можем ли мы любить какой-то заморский фрукт, о котором нам рассказал человек, который ел его, нюхал его, да, или выращивал, видел, как они вырастают, эти фрукты, да. Вот он нам расскажет, ну да, мы можем повосхищаться, ой, было бы неплохо нам бы тоже в ту Африку или в ту Новую Зеландию съездить или слетать там, да, попробовать, ой, ну вот если бы мы попробовали, вкус бы остался на всю жизнь, и тяга, естественно, у нас была бы. О чем бы мы ни говорили, о каком-либо фрукте или овоще, или о вкусе, да, у нас было бы что с чем сравнить, и воспоминания были бы более-менее живые, да. Вот точно так же мы, если сегодня не видим, что Он сегодня за нас страдает, что Он сегодня нас любит, что Он сегодня нас прощает, я имею в виду страдает, как? Ведь наше непослушание, при том, что мы называемся его детьми, ведь это же страдания, подобные, какие испытывает мать, отец, которые пытаются вложить в своего ребенка все свое имущество, естество, душу, любовь. А он неблагодарный, идет как блудный сын и расточает вот это имение, вот эти благословения. Он также страдает, потому что мы созданы по образу, по подобию Его. Он также любит, только я говорю также, это так я буду говорить, чтобы нам что-то с чем-то можно было сопоставить. Любовь Божия к человеку больше любви матери к своему маленькому ребенку. Но я уже так говорю, пусть будет даже на этом уровне. Он также любит, он также прощает. Он также милосердствует, Он также снисходит, Он также нам завтра протягивает руку помощи, если мы сегодня поступили как блудный сын или блудная дочь. Теперь я задаю вопрос, как нам Его любить? Как сделать так, чтобы наша вот эта любовь не оскудевала, не охладевала, чтобы она возрастала, чтобы она становилась еще более насыщенной и более искренней. Как этого мы можем достичь, не имея сегодня живого контакта с Богом? Я вам уже не раз говорил, ну, исходя из своего собственного опыта. Ведь когда-то тоже, я это все рассказываю на основании своего опыта и наблюдения того, что мы все с вами переживаем. Ведь я когда-то пришел как грешник, пришел искренне, полюбил, горела душа. Ну, а потом она перегорела, потом она успокоилась. Я смотрел на народ Божий, который полулежа, полусидя, в полудреме каком-то таком вот пришел, отсидел, как говорится, послушали проповедь, спели, помолились и ушли. И забыли. Я ведь вам рассказывал, что это не любовь Божия была во мне, когда ты пытаешься молиться, тебе во время молитвы лезет в голову что угодно, кроме того, о чем ты молишься. Когда я садился читать Библию, ну, лезло в голову то, что действительно было для меня ценно. И это говорило о том, что то, что лезет в мой разум, да, через мое сердце, это то, что я люблю своим сердцем на самом деле. что о Боге и о любви к Богу я только говорю. Я, приходя на собрание, просто это там, ну, все говорят, давайте прославим Бога. Ну, вот и прославили. Давайте скажем, как, знаете, как говорят, скажи дяде спасибо за конфетку. Ну, ребенок взял и сказал спасибо. Вы думаете, он сказал, потому что он благодарен? Да нет, мама сказала. Вот зачастую мы, ходя в церковь, и мы поем там ему, мы слушаем, мы вот пришли, мы вот время как бы какое-то уделили Богу. И вот этим мы как бы сами себя успокаиваем, что вот это есть доказательство того, что мы любим. Но я говорю, я это все испытал, я все на себе это прошел. Сегодня, я вот приведу вам просто пример, и это результат личных отношений. Я это не говорю так вот, что вот вы знаете, вот я вот такой вот, ну, настолько духовный, да, я не пытаюсь вам вот этим бравировать, я не пытаюсь вам показать свое превосходство, я просто делюсь своим опытом. Может быть, кому-то он из вас тоже пригодится и качественно изменит наши или ваши отношения с Богом, в которого мы уверовали, да? Я вот просто говорю, пока брился, мне пришла хорошая мысль в голову. Заметьте, вот стоишь, вроде смотришь в зеркало, да, вроде бреешься, смотришь там, чтобы нигде ничего не осталось, да, чтобы начисто это сделать. Приходит мысль. Вчера молюсь просто, вечером молюсь. Во время молитвы, вот, ну, кто-то может тоже сказать, ты невнимательно молишься. Но дело в том, что молитва – это не стишок и не мантра. Молитва – это разговор, даже, я вам скажу, с размышлением, не просто бездумно что-то произносить. И вот так вот просто посреди молитвы, знаете, такой вклинивается мысль и четко, потому что, ну, в молитве я именно как-то с этим был связан, да? Вдруг вот так просто вклинивается Бог в молитву, типа, так, ладно, хватит, конкретно давай. И начинается вот просто, я к чему говорю, что я не напрягаю себя, я не сижу, не выдумываю, я не рожаю эту проповедь, да. Она у меня просто естественна. Я об этом думал, меня в этот момент как-то естественно озарила мысль, да. Мысль не просто озарила, а начала развиваться, и пошли стихи, ситуации, наблюдения какие-то, все стало всплывать в памяти, и вот все оно, как говорится, ну, оформилось вот в то, что принесло мне самому удовлетворение, радость, да. Если я вам об этом скажу, и вам это поможет, мне тоже будет радость, только я хочу сказать, для меня Бог – это не просто личность, которая где-то там, да, вот как я уже не раз говорил, что Христос был на земле 2000 лет тому назад, это где-то там далеко-далеко, но не сейчас. Далее. Вот я люблю Бога, но Он где-то там, высоко на небесах. Как я Его могу любить? Я здесь, а Он там. Но мне рассказали, что Он любит. Мне рассказали, что Сын Божий умер за меня. Мне рассказали, что есть Дух Святой, что надо молиться. Но я не против этого. Но чтобы любить, Его надо видеть, с Ним надо общаться, с Ним надо жить, вы понимаете, да? И только тогда, вот эта первая любовь никогда не перестанет. А у нас первая любовь началась, вторая не продолжилась. Более глубокая и более серьезная. Первая любовь, ну, если говорить так, будем говорить о буквальной нашей жизни, это просто страсть, это просто порыв, это просто момент безумия. Ну, большего, меньшего безумия, мы все разные, поэтому я так в общем говорю, да? А вот потом тихая, не такая бурная, но глубокая, такая, знаете, основательная. Если человек начинает думать, вот то и есть любовь, когда мы можем простить ближнего, снизойти, не осудить, понять, войти в положение, протянуть руку помощи, да, сострадание, милосердие проявить. Вот это любовь. У нас точно так же первая любовь к Богу – это просто такая же подобная страсть. Девичья или юноши, да, юношеская. А настоящей любви, как и в жизни, зачастую не бывает, так и в отношениях с Богом. И в силу того, что у нас нет как бы личных отношений со Христом там, или с Богом, да, я особой, как говорится, разницы вот в этом не вижу. Некоторые говорят, вот надо со Христом, кто-то говорит, нет, надо с Богом. Я говорю, знаете что, не морочьте голову. Общаясь с одним, вы автоматически общаетесь и с другим. Так что не заморачивайтесь, да. Но я что хочу сказать, вот имея личный контакт с Богом, мы вот можем вот эту любовь культивировать и развивать, и ощущение счастья у нас будет все больше и больше. Ощущение удовлетворения от качества жизни будет все больше и больше. Мы не будем себя заставлять любить Бога. Мы просто будем любить. И любить сегодня будем сильнее, чем вчера. А завтра сильнее, чем сегодня. Послезавтра сильнее, чем на день раньше. Нам не будет лезть в голову то, что нам не нравится, что бесполезное, может быть, даже вредное. У нас будет что с чем сравнить, и что-то совершенно станет дешевым, дешевкой, в дешевку превратиться. Мы читать будем Библию, нам будут интересные мысли, интересные наблюдения приходить от Бога, да? Мы будем молиться, в этот момент не будем засыпать, и не будет нам влезть в голову, что попало. Вот как мы дышим, как сердце наше бьется, как глаза наши видят, уши наши слышат. Вот так же, естественно, Бог может все время быть у нас, я уже так скажу, на слуху, да? Мы его можем слышать, мы его можем видеть глазами веры, да? Вот вы меня, ну ладно, по видео вы видите, допустим, да? А ну, допустим, вы не видели, ну вот просто слышали, да? Если вы слышите, вы... слышите и понимаете, о чем я говорю. Далее, вы пытаетесь это применить, и вам это помогает, да, то хотите, не хотите, вы уже будете иметь представление обо мне. Если личный контакт, хоть вы меня не видите, но тем не менее, что я посоветую, как это поможет, не поможет в жизни, у вас уже будет складываться впечатление. Если будет мой совет вам помогать, хотите, не хотите, вы будете ко мне тянуться, будете уважать, будете любить. Это для чего я говорю, да, глазами буквально мы Бога не видим. Но то, что к нам приходит, я уже так буду говорить, как будто бы по мобильной связи. То, что это будет помогать, менять сознание, менять привычки, характер, разве это не доказательство существования того Бога? Так вот, мы как бы видим невидимого, как бы я почему говорю, не буквальными глазами. Наш разум – это компьютер, который связан с компьютером Божьим, с разумом Божьим. Это такая компьютерная сеть, где мы можем видеть Бога в творении, да, ну а более всего, конечно, в живом общении с Ним. Поэтому… Из-за того, что нас не научили иметь личных отношений с Богом, да, нас не привели во Христа, а нас привели ко Христу. А если точнее, даже не ко Христу, а к церкви. И Христос остался где-то как-то, ну, в каком-то там далеке. Так вот, мы из-за этого не видим своих недостатков. И того, сколько мы доставляем неприятности другим людям. Мы не чувствуем нужды в мудрости, потому что у нас нет личного контакта, и нам себя не с кем сравнить. Мы сравниваем себя обычно с теми, кто ходит не в нашу церковь, и у нас всегда чувство удовлетворения, что вот мы умнее, чем они, да? Вот нет контакта с Богом, не видим пороков, не видим, сколько там доставляем неприятностей нашим близким, родным, людям, да, которые нас окружают. Не чувствуем нужды ни в мудрости, ни в освящении. И поэтому мы не понимаем, сколько милости Бог ежедневно проявляет к нам. Мы даже не ценим, что фактически за каждый порок мы должны умереть, ибо возмездие за грех смерть, таков закон. А мы живем. Вчера нагрешили, сегодня проснулись. Вчера обижались, сегодня проснулись. И хлеб есть, и сердце бьется, и мозг работает, глаза видят. Поэтому мы не понимаем, сколько милости ежедневно проявляет нам Бог или Христос. Мы не видим, сколько раз за день мы прощены и помилованы им, потому что личных отношений нет. Наши отношения с Богом, можно так сделать такое сравнение, превратились в некую социальную сеть, ну, нашу с Богом, да, в которой мы что-то иногда настрочим Богу в поспешной молитве. А вы знаете, мы когда молимся, все время куда-то спешим. Нам некогда сесть, спокойно поговорить, да? Так вот, мы Богу как бы настрочим что-то в этой поспешной молитве, не удосужившись даже прочитать то, что Он написал нам. А настрочили, как правило, благослови, защити, дай, помоги, и вы поняли, да? И все это касается нашей, ну, можно так сказать, буквальной плотской жизни. Дай пропитание, дай средства какие-то, да, помоги с работой, ну, вы поняли, образуми того, но не меня. И именно от того, что мы не имеем живого контакта со Христом, да, у нас вот такие отношения с ними сложились. А отсюда уже как бы вытекает из этого, естественно, и наша самоправедная гордыня. Мы же не знаем, вот какие мы на самом деле, поэтому нос задираем. Если бы мы общались со Христом и, как в зеркале, взирая на Его славу, увидели себя в этом зеркале, опустили бы свой нос. Но мы не видим этого, мы не слышим этого. И поэтому отсюда, как я сказал, самоправедная гордыня, отсюда раздражительность, если кто-то, ну, не вписался в траекторию нашего понимания, или глупо поступил, или, ну, неправильную оценку мне дал, да, я раздражаюсь. Отсюда и черствость, и немилосердие по отношению к людям. Ведь именно наши глубокие отношения с Богом, что мы с Ним вот в этих отношениях испытаем, ощутим, именно вот это откладывает отпечаток на наших отношениях с ближними. Если бы мы видели, сколько нам проще на каждый день, если бы мы видели свою гордыню, свои недостатки, если бы мы понимали, в каком положении мы находимся пред Богом, хотим мы того или не хотим, если, я говорю, если бы видели и делали выводы, мы бы поняли, что наш ближний в таком же положении перед нами. И если мне проще, ну, там, допустим, 500 динариев, а ему, как говорится, 50, а он перед нами должен 50, то мы бы, даже не задумываясь, простили бы его. Мы бы не раздражались, мы бы не обижались, мы бы не изолировались от него. Так вот, обратите внимание, вот это, вот эти наши отношения с Богом, вот такие, будем говорить, уже первой любви нету, вообще любви нету, про святость мы не говорим, если говорим, то только на небе это будет. А в основном, что это невозможно, да? Вот это состояние души, да, это не есть Царство Небесное. Это, я бы так сказал, фальшивое, искусственное христианство. Это не истинная любовь Божия, которая не только никогда не перестает, но и постоянно увеличивается, углубляется, в результате которой мы все больше и больше влюбляемся в Него. Но у нас-то этого нет. Это не истинная любовь Божия. Она перестает, а истинная, как я сказал, она никогда не перестает, а углубляется и качественно улучшается. У нас в наших сердцах что угодно живет. Мы любим, мечтаем о чем угодно, только не о том, кто любит нас. Кто неустанно печется о нас, переживает, долготерпит и милосердствует. А мы этого не замечаем. Мы просто так говорим, да, мы знаем. Да, нам об этом рассказывали. Ну, вы понимаете, ну вот сказать, что кто-то где-то там вас любит, который никогда письмо не напишет, по телефону не позвонит, руку помощи не протянет. Вот он любит, да, вот как у нас, знаете, да, вот у нас сегодня молитва, ну, знаете, бывают объявления такие, там в Африке, в какой-то стране христиан гонят, убивают. Давайте все возьмемся, мы, братья и сестры, будем молиться за Африку. Ну, я не против того, что надо молиться за Африку. Или там, я не знаю, за Афганистан, или за Иран, или за Ирак, где христианам не очень-то комфортно. Я не против. Это все хорошо. Но я хотел бы просто сказать, скажите, пожалуйста, мы можем за тот Афганистан или за ту Африку так молиться искренне, как за своего ребенка, который заболел смертельной болезнью. Я думаю, вы понимаете, тут не надо, как говорится, даже мне отвечать. Я просто задаю вопрос, чтобы каждый из нас сам подумал. Вот как мы можем любить Бога, которого не видим? А вот так мы его любим, как мы его и любим. Два раза в день – это еще хорошо. Даже если в спешке, это тоже еще хорошо. Ну, все вещи в сравнении постигаются, да? На бегу, на скаку мы помолились, благослови. Вечером устали, телевизор не устали посмотреть, в социальную сеть не устали влезть, да, там поругаться не устали. Как почитать, помолиться, сразу такая дремота, ну надо же помолиться, Господи, спасибо тебе, но мне уже надо спать, конечно, да я тебе быстренько так говорю, Господи, ты сам знаешь все, аминь, все. Вы понимаете, да? Это мы дожились, это мы дошли до такого состояния. Я не раз говорю, вот если бы Бог являлся, вот если бы, когда мы вот так молимся поспешно, да, куда-то летя, вот если бы вот читаем, дремаем, во время чтения, кто знает, что в нашу голову приходит, да, вот если бы Бог являлся, и мы видели хотя бы лицо, взгляд, да, может быть, нас это бы хотя бы всколыхнуло, но я уже говорю, к сожалению, мы этого не видим. Поэтому мы не чувствуем своей вины, не чувствуем фальши, которая есть у нас в наших отношениях со Христом. У нас как бы отношения с Богом строятся точно так же, как и в нашей семье. Мы любим Бога точно так же, как и скорую помощь. Скорую помощь, вы знаете, мы вспоминаем до тех пор, пока нам вспомним в тот момент, когда нам что-то приспичит. Вот мы заболели, вот мы позвонили, нам плохо, мы переживаем. Мы можем отругать, что ну, приехала не так быстро скорая помощь, как хотелось бы нам. Ну, приехала. Ну, спасла нас, я уже так буду говорить. Ну, Бога просто не вспоминаю, как бы. Конечно, с Богом связано, но я уже так говорю, вызывали скорую, а не Бога. Вот приехала, вовремя отвезла, нас спасли. Что, кто-то хочет там это, узнать, кто это привез, да, хочет как-то там ну, отблагодарить этих людей. Кто-то думает о том, каково им, какова у них зарплата. Вы понимаете, да? Привезли – хорошо. Не знаю, спасибо ли мы говорим, там нет, да. Не приехали или опоздали, или там задержались. Плохие. И у нас отношения с Богом, как я сказал, так же, как и в семье. Сначала влюбленность, восторг, потом эйфория. Первая любовь проходит со временем. Появляются другие ценности, интересы, привычки. И начинается обыкновенное уже, извините за выражение, сожительство с Богом. Не брак, а так, знаете, вот я тебе, ты мне, чуть что, мы можем разойтись. У меня другие интересы, я могу и на сторону пойти, а я тебе ничего не обещал, а я тебе ничего не должна. Ни чувства сторга нету, ну я имею в виду в отношениях с Богом, да, ни радости, одни трудовые будни, ну такие, будем говорить, рабочие отношения. Я заработал, ты заплатил. А как я заработал? Я же помолился, да. В церковь сходил, да. В хоре спел, да. Вечерю поел, да. Ну так вот ты дай мне благословение. Знаете, как бывает вот в нашей жизни буквально, да. Я вышла замуж. Ну, я сейчас говорю, вышла замуж, да, мы еще не вышли замуж за Христа, нас только обручили в момент крещения. Так вот я как бы говорю, что я вышла вроде бы замуж, уже такое ощущение, ну а если точнее говорить, то я обручена, то есть юридически оформила свои отношения с Богом. Ну мы же при этом знаем, что Он же свое слово сдержит, Он же обещал, нам же об этом говорили, показывали, где написано, да? И просто, знаете, как говорится, вот как женщина, вышла замуж, и дальше без особой любви и радости я выполняю свою повинность. Ну, хожу в собрание, сдаю десятую часть, да, помните, выражение фарисейское, да, и жду, когда жених придет за мной, заберет меня на небо в свои хоромы. Вы понимаете, да, вот здесь женщина выходит замуж, ты должен то, ты должен зарабатывать столько, на личные расходы столько должен давать. Я люблю вот на морях, на океанах, да, как говорится, отдыхать. Это должно быть, иначе что это за счастье? Зачем мне такая жизнь? Зачем мне такая семья? Ну, у нас может быть не в таком тоне, не в такой тональности с Богом разговор. Но мы вообще тоже на лазурные берега, на песчаные лазурные море, да, рассчитываем спасение, вечная жизнь, райские кущи, консервации нет, огорода нет, пропалывать не надо, налогов платить не надо, вечная жизнь, да, едим, пьем, пьем из источника чистейшей воды, да, едим из дерева жизни, и вообще в раю едим плоды 12 раз в году урожай там, да. Обратите внимание, любви нет, есть просто обыкновенный расчет. Я когда говорил вам о блудном сыне притчу, да, вот в прошлый раз читали мы о блуднице, которая слезами омывала ноги Христу. Я ваше внимание обращал на тот факт, что эти люди – ну, уже так будем говорить, нагулявшись, напившись, наблудившись, они поняли, к чему пришли, насколько были глупы. И они уже, вот почему матери блудницы вперед вас войдут? У них настоящая любовь. У них настоящее, как говорится, чувство трепетности перед Богом. Они не фальшиво поют, они не фальшиво молятся. Они не фальшиво ходят, как по обыкновению в собрание. Они искренне читают, они искренне строят отношения с Богом, они вникают, у них вопросы, они ищут ответы. А мы вот как-то так уже свыклись, перешли из разряда мытарей и блудниц в разряд книжников-фарисеев, перешли, как говорится, в праведников, да, и все. Личных отношений нет, любви нету, не горим мы этой любовью. А что же мы хотим? А мы надеемся, как говорится, хоромы царские будут, венцы на голове непонятно за что будут, брачный пир будет, летать на иные, в иные миры будем. Вечно жить будем, болеть не будем, стареть не будем, да? Ну так подождите, у нас просто расчет. А личных отношений со своим Творцом нет. Меняться не надо, освящение невозможно, вникать в себя ни к чему. Ну я же уже праведный, я же уже рожденный свыше, зачем вникать? хожу, сдаю, пою, молюсь. А если спросить этого человека, а любишь ли ты, ну, как Христос спросил Петра, любишь ли ты меня? Ответ будет утвердительный. Конечно, ведь я же хожу, пою, сдаю и так далее. Вы видите вообще, к чему мы пришли? Никакой веры, никакой любви. Есть просто обыкновенная Тора. Хожу, пою, сдаю. То есть кодекс такой, дела закона называются. А ведь отношения с Богом, уверование подразумевает нечто большее, нежели вот этот список дел, определяющий наш, уже опять извините, супружеский долг перед Христом. А где теплота? А где помыслы о любимом? А скучаем ли мы по общению с Ним? А готовы ли мы, ну, чем-то пожертвовать ради Него, отказаться чего-то, да? Готовы ли мы пойти ради Него на подвиг? Да просто закрыть рот и не ругаться хотя бы. А интересно ли нам с Ним? Вот это или такое именно, ну, состояние души верующего человека и есть Царство Небесное. Если этого нет, то мы и близко не стояли, не лежали и не пахло никаким Царством Небесным. Обыкновенная церковная организация от нас веет. Обыкновенный расчет, обыкновенный трудовой договор. Я молюсь, считаю, это вроде такая работа у меня, да, хожу в церковь, пою в хоре, а ты должен заплатить мне, в первую очередь, вечной жизнью, во-вторых, благословением на сегодняшний день, охраной добрых ангелов, пропитанием, силами, здоровьем и так далее и тому подобное. Но если нет у нас вот этой, будем говорить, такой чистой и непрекращающейся любви ко Христу, как нам тогда понимать вот эти слова Христа? Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всею крепостью твоею. Вот как это понимать? Заметьте, всем сердцем. То есть имеется в виду без остатка. Вот кто-то говорит, раньше надо было соблюдать заповеди, это было тяжело, а сейчас просто возлюби. Ну, в смысле, поболтай языком, спой ему песню, да? И все, я люблю его всем сердцем. И знаете, и на сцене, и лицо сделаю, и повихляюсь немножко в такт музыки, да? А дальше повернулся и забыл. Так я задаю вопрос, скажите, это что, самая легкая или самая тяжелая заповедь? Ведь возлюби Бога твоего, это не только не кради, не убивай. А чтоб ты ни к чему, да не будет у тебя других богов наподобие социальной сети, наподобие телевизора, сериала, наподобие там вкусов, привычек, привязанностей. Ведь если мы любим деньги, живем ради денег, ради переезда куда-нибудь, ну, говорю, в землю обетованную типа Соединенных Штатов Америки, Германии, там, я не знаю, Франции, кому что. Так мы же об этом думаем. Мы же всем сердцем своим к этому прилепляемся. Всем разумением, все мысли наши об этом. И ты не сдвинешь, вся крепость твоя стоит на том, чтобы вот этого достичь. Вот это и есть твой Бог. Вот это и есть твоя земля обетованная. Вот туда ты рвешься, туда ты, может быть, и добьешься, и достигнешь. Вот там ты умрешь, там тебя покопают, закопают, и там ты сгниешь. Царство Небесное ты не увидишь. Ведь вот эта заповедь, возлюби Бога всем сердцем, она как бы о чем говорит? Что если надо любить, так всецело, как мы поем иногда в псалмах, есть такие слова. Если любить, так всецело. А у нас, ну хотя бы половина, да нет. Раз в неделю на собрание, два раза в день помолиться, все остальное для себя. Откуда любовь такая у нас будет к Богу? Ну, ну, вы извините, я понимаю, мы тут привыкли. Ну, ладно, замуж надо, ну, ладно, жениться надо. Ты мне, я тебе. Ты варишь, паришь, я зарабатываю деньги. У нас тоже трудовой договор, супружеский долг. Там, ну, понимаете, да? И мы почему-то так вот пришли к такому выводу, ну, что с Богом это то же самое. Он точно так же, как я люблю говорить не очень красиво, никуда не денется, влюбится и женится, но другого выхода же нет. У евреев это было испокон веков. Мы народ Божий, все остальные, а какой мы народ Божий? Ну, почитайте Ветхий Завет, почитайте пророков, что они говорили, что Бог им говорил о них. И что они ему говорили? И все равно они по сей день, только они, его народ. Сегодня та же болезнь, да, у каждого из нас, в каждой церкви. Только мы народ Божий. Слушайте, а вы что, любите так сильно? Или больше, чем кто-то? А вы что, живете этим? У вас мысли только об этом? Да нет. Ну а что это вы так возомнили о себе, что вот, вот только вы и только у вас? Я вам должен сказать, не женится Христос, уж извините, что так говорю, не женится Он на такой невесте, которая любит что угодно и кого угодно, только не Его. Его любит только за то, что Он спасет. И это любит так, как говорится, более выражается в словах, в песнопении, но не в жизни. Я думаю, вы понимаете, если в костер не подкладывать дров, то он затухнет. Если очаг семейной любви не поддерживать, а вы понимаете, что мы должны в каждый вкладывать что-то в семейный очаг любви. Надо что-то делать, надо что-то говорить, надо как-то относиться, надо как-то строить отношения, надо что-то удалять, что мешает, что-то воспитывать себе, что будет нас сближать. Так вот, если семейный очаг любви не поддерживать, а у нас, обратите внимание, у нас поженились, свадьба, подарки, медовый месяц, а дальше какое поддержание? А дальше просто идет сожительство. Сегодня говорят, что гражданский брак – это просто сожительство в блуде. А я говорю, что у нас есть и законный брак, это тоже сожительство, потому что видимость есть, а сути нету, качества нету. Там просто эгоизм одной и другой стороны. Из-за этого споры, разногласия, потом заявляют, что по характеру мы не сошлись, да? Нет, я говорю, сошлись, потому что оба эгоисты. Нет, говорю, сошлись, потому что каждый тянет одеяло на себя, каждый думает только о себе, и каждый хочет урвать с кого-то. Для себя. Дальше. Вот я вам привел пример, что костер, если не поддерживать огонь, он потухнет. Очаг семейной любви, если ничего не делать, он тухнет. Поэтому у нас такая жизнь. Поэтому у нас такое счастье, в кавычках. Вот точно по такому же принципу строится наши отношения и с Богом или со Христом. Если не поддерживать, если не вникать, Бог со своей стороны все время тревожит нас вопросами, тревожит, заставляя нас думать, искать какие-то ответы. Бог нам дает мысли о том, что вот смотри, какая жизнь, разве тебе нравится? Нет. Ты хотел бы изменить? Да. Ну так давай, ну давай, шевелись, ну кто за тебя это будет делать? Ну ладно, для неверующего, у которого нет Бога, но есть психологи, есть какие-то психотерапевты, но человек все равно идет, то есть он ощущает, что он несчастный, что что-то не знает, что-то не понимает, он идет кому угодно, но у нас есть Бог, к которому мы не идем. Не все хорошо. Не все так гладко и сладко. Ну, помолились, возложили все на Бога и пальцем не шевелим. Так вот, я привожу пример. В доме есть камин, да? Туда можно положить дрова, поджечь. Будет оттуда исходить тепло. Можем сесть, погреть спины, да? Но чтобы этим заниматься, погреться, так я буду говорить, да? Пропарить свои косточки, туда надо что-то подкладывать. А мы сегодня к чему пришли? Вы знаете, есть уже сегодня такие камины, как модно сегодня говорить, модно и привычно говорить, в 3D формате, да? Ну, такой, знаете, нарисовано даже так, как будто бы это не нарисовано, как будто бы мы видим предмет какой-то. Вот есть такие камины, да? Есть созданная иллюзия как бы пламени, там, типа иллюминация какая-то бежит, как будто бы горит, но там нету тепла, ни капельки тепла там нет. Вот у нас что-то такое с Богом. У нас что-то такое и в связи с этим. И в семьях вот такое вот. И в отношениях с любви, извиняюсь, и в отношениях с людьми, почему мы не ощущаем от них любви? Ой, ну как живешь? Ой, на тебе открыточку, ой, на тебе какую-нибудь там это стишок в социальной сети, я тебе сбрасываю в твой аккаунт какой-то, да? Вот мы поздравили маму, раз в году вспомнили, бабушку тоже раз в году вспомнили, поздравили. Но мы не пойдем, мы не проведаем, мы не спросим, мы не поговорим. У нас вот это вот все сложилось, как говорится, стало в один ряд. Отношения с Богом, отношения детей с родителями, отношения родителей с детьми, отношения мужа с женой просто превратилось в 3D-изображение с видимостью какого-то огонька, ну которого, как говорится, от которого, как от козла молока. Никак, ни капли теплоты. Еще раз повторяю вопрос. Как мы можем любить Бога, которого не видим? Заметьте, вот это состояние любви, вот это одухотворенность, вот это ощущение счастья, которое мы можем испытывать в отношении с каким-то человеком, когда мы его видим, вот это и есть вот это состояние неба, вот это и есть Царство Небесное. Нету любви, есть просто будни, есть просто воинская повинность обыкновенная, да, это не Царство Божие. Хожу, не краду, не убиваю, не прелюбодействую и благодарю, что не такой, как вот этот вот баптист какой-то, или адвентист, или пятидесятник. Это не есть Царство Небесное. Царство Небесное – это вот когда, заметьте, неблудный, сначала этот сын, который блудный, да, он же сначала был неблудным, да? Он жил с отцом. Вроде бы член Царства Божьего, вроде бы член церкви. Но думал о чем? О чем-то другом. Он не был в Царстве Небесном. Он был в организации своего отца, так будем говорить. Но отец-то не такую организацию хотел. Это он, ну, такую для себя, как говорится, нарисовал и в такой жил. Вот Царство Небесное, вот он пошел блудить. Прогулял, пропил, прокутил все с товарищами, да? Вот дошел до рожков. И вот с того момента, как вот мы читаем, и пришед в себя, то есть очнулся, начали светлые мысли посещать его, да? Вот это начинается только Царством Небесным. Дальше, вот он раскаивается, он говорит, пойду, не буду даже претендовать на статус сына, буду просто наемником, но чтобы быть сытым и одетым, да? Вот это Царство Небесное. Вот это пришел, признание своих ошибок, раскаяние. Это Царство Небесное. А вот это искренняя любовь, осознание своей греховности. Это Царство Небесное. И потом, когда он жил уже с радостью, любя своего отца, это и есть Царство Небесное. Это уже началась любовь к отцу, которая никогда не перестает. А вот этот сын, который как бы не заблудил, да? Помните, да? Сколько лет я тебе служу, а ты даже козленка мне там какого-то не заколол, да, и не наградил. И еще помните слова, и чтобы я повеселился с друзьями. Вот обратите внимание, этот уже повеселился. Уже веселиться не хочет, уже веселье уже с отцом. А этот вроде с отцом, но хочет повеселиться. Это не Царство Божие. Вот этот блудный и неблудный сын, это две характеристики. По сути, мы все блудные, мы все грешные, мы все преданы греху. Но кто-то, пусть даже по глупости, ушел от Бога. Захотел пожить вольготно и свободно. И нажился, как говорится, нажил себе проблем. И вот вернулся. Вот этот уже стал неблудным сыном. Вот этот уже верный. Вот этот уже навсегда. Вот этот сын и символизирует именно когда он возвратился. Когда он теперь любил, когда он прилепился к отцу, когда он теперь ценил каждое слово, который видел, как отец к нему относится, и у которого любовь все время возрастала, вот это и есть Царство Небесное. Вот на какого блудного сына мы должны равняться. А вот тот, который хочет повеселиться, ну, кто где, кто приобретая деньги, кто купив последнюю модель какого-нибудь айфона или андроида, да, кто там должность какую-то мечтал достичь и достиг, да, вот там его веселье. Вы поняли, к чему я говорю? Вот именно об этом я хочу, чтобы мы задумались. Какие наши личные отношения со Христом? Испытываем ли мы радость, вдохновение? Скучаем ли мы за Христом? Приходят ли его мысли в мою голову так же естественно, как какие-то глупости, которые вот до поры до времени приходили, а может и сегодня еще продолжают приходить? Какими интересами мы живем? Интересами Царства Небесного? Или, помните, ищите прежде Царство Небесного и правды, и Царство Божие и правды Его. А все остальное приложится. Заметьте, ищите, стремитесь, думайте, любите, достигайте, не останавливайтесь. Остальное приложится. А если мы будем искать, что есть, что пить, во что одеться, за сколько продать, за сколько купить, и это основные интересы мои в этой жизни, Царство Божие не приложится само собой. Царство Небесное силою берется вот этого человека. И если он усилия не будет прилагать, то Царство Небесное с неба на землю в его сердце не войдет. Бог как бы дает понять, что Царство Небесной силы берется, здесь надо участие, здесь надо наблюдение, здесь надо размышление, здесь надо вникать и что-то делать, и занимать какую-то позицию. Бог говорит, все остальное мне нетрудно дать. Оно может быть просто, приложится. Знаете, вот как ребенок послушный. Ребенок такой, знаете, уважительный, почтительный, слушает, почитает родителей. Ну, чем не наградят родители своего, вот этого послушного ребенка? Абсолютно всем. Все, что ихнее, будет его. Но если он хочет от родителей наследство и говорит, когда вы уже сдохнете, извините, да? Ну, вы понимаете, вот ту любовь, которую родители хотели в него вложить, она не приложится. Здесь надо думать, здесь надо вникать. Вещь я вам могу дать в руки. Вот я вам могу говорить в уши ваши, чтобы вы услышали что-то о Царстве Небесном. Но просто выслушал, не вникнув, не поразмышляв, не понаблюдав, в чем-то не убедившись, где-то не приложив какое-то усилие, какие-то старания, вы его не достигнете. Ну как я могу сказать, что вот вложить в сознание, это же не флешка, это же не компьютер, да? Вставил флешку и, в общем, таблицу умножения туда закачал. Тут надо немножко напрячь мозги. Надо что-то самому осознать, в чем-то убедиться. Вот сказать я вам могу, а вложить нет, без вашего, будем говорить, мозгового пищеварения. Вещь я вам могу дать, А мудрости вот так в руки, да, как туфли, я вам не дам. Вот эти слова из притчи о блудном сыне: «Сын мой был мертв». Я хочу, чтобы мы обратили внимание. Был мертв это не тогда, когда он пошел блудить. Он был мертв еще когда жил с отцом, потому что жил интересами вот того мира, куда его тянуло. Вот второй сын, который осердился, который не хотел войти, который не хотел радоваться возвращению своего брата. Это мертвый. И у отца, ну, раньше, до возвращения блудного сына обратно к нему, было два сына и было два мертвых, два покойника. Вот вернулся блудный сын, вот нагулялся, вот было что с чем сравнить, написано, ожил. Пропадал и нашелся, мертв был и ожил. И вот пока в него горит вот эта теперь любовь, тяга к отцу, желание научиться у него чему-нибудь, он живой. Останавливается вот этот процесс совершенствования. Затухает первая любовь или пропадает, он опять умер. И я хочу сказать, вот таких покойников на небо не берут. У них нет этого Царства Божия здесь, в ихних душах. Они живут интересами царства земного. Вот здесь, на земле, они и останутся. И если их кто приголубит, то приголубит довольно жестко. И этот голубчик будет князь века сего. А сейчас я хочу вам прочитать. Конечно, я не закончу, наверное, сегодня вот рассмотрение очередного места писания, очередной притчи. Ну, сколько получится, если что, в следующий раз мы с вами продолжим. Да. Я хочу вам прочитать еще одно место. Это Матфея 20 глава с 1 по 16 текст. Это очередная притча о Царстве Небесном. Иногда вот мы когда читаем Писание, да, вот эти притчи рассматриваем Христа о Царстве Небесном, они у нас как-то, знаете, вот все друг от друга оторваны. Хотя по сути своей, если эту суть понимать, они все говорят об одном и том же, только это как один бриллиант, но каждая притча отсвечивает нам какую-то очередную грань этого бриллианта. И вот эта притча, которую мы сейчас с вами будем читать, она является продолжением притчи о блудном сыне, вот этой истории о блуднице. Мы сейчас с вами прочитаем ее, да? Ну, потом я буду комментировать. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И, договорившись с работниками, обратите внимание, рано поутру первая партия работников поступила, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, то есть обратите внимание, рано поутру, видимо, только солнышко взошло. Второй раз, выйдя около третьего часа, вы слышите, это уже за полдень, наверное, он увидел других, стоящих на торжище праздно. То есть людей, которые не заняты никаким делом. И им сказал, идите вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Обратите внимание, те стоят, сам Бог ищет, видит вот этих людей, которые хотели бы заработать, хотели бы получить какое-то благословение, но инициативу проявляет Бог. Он их тревожит, что вы стоите, ну давайте шевелитесь, есть возможность, что вы не спрашиваете, что вы не ищете, да? И сказал им, идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Обратите внимание, первой партии работников по динарию на день, а этим, как он говорит, что следовать будет, дам вам. И они пошли. опять выйдя около 6 и 9 часа, сделал то же, имеется в виду то же самое, увидел стоящих на торжеще праздно, да, и тоже сказал: идите, но не стойте, идите, работайте. И то же, что следовать будет вам, то дам вам. Я на что хочу обратить ваше внимание. Ну вот если человек целый день рабочий, и раньше же вы помните, да, мы часто об этом говорим, вспоминаем, истории как бы нам об этом повествуют, что динарий – это плата наемного работника за день. Но если рано поутру и до поздно по вечеру, да, как говорится, ну динарий зарабатываешь в 3 часа дня, ну, уже претендовать как бы на динарий не надо, да? Ну, ты ж полдня, а то и больше, чем уже не работаешь. Ну, на полдинария как бы можно рассчитывать, но не на больше, да? Ну, а дальше в 6 часу, в 9 часу опять приглашают на работу, ну, и вы сами понимаете, день рабочий и стоимость труда за этот день. Но люди-то пришли как бы с торжища. Кто в какое время? Один день работал, другой с 3 часов дня, третий с 6, четвертый с 9. Ну, то, что здесь написано вот так, это вовсе не говорит, что он там в 9 не вышел, в 12 не вышел на торжище и не пригласил. Ну, вы сами понимаете, это притча. Теперь слушайте. Наконец, выйдя около 11 часа. Ну, вы понимаете, это притча, кто-то может сказать, вы знаете, что около 11 часа, да, если рано поутру, ну, я там не знаю, во сколько солнце восходит, какой это был сезон там, да, летний, не летний, да, ну, я просто говорю, что, ну, там, в 5 утра вышел кто-то первый на работу, да, а в 11, то есть в 12, получается, вы понимаете, на юге там нет же белых ночей. Там и вечер быстро наступает. Вот кто-то в 11, около 11 часа нашел он еще других, да, и кто-то из стоящих праздно, и их приглашает вот этот хозяин на работу. Ну, я так уже буду говорить, до 12 получается, да, хотя тоже, ну, как говорится, по правде там на юге, не знаю, так ли получилось бы поработать, да. Ну ладно, я говорю, пусть будет, это притча. Тут, как говорится, не в часах нам надо разбираться, и не в часовых поясах или регион на нашей планете. Чего вы стоите целый день праздно? Идите, ну в 11 кто-то, ну получается, на часик пришел на работу. Они говорят, ему никто нас не нанял. Он говорит, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Ну, я думаю, тоже понимаете. А сколько надо было бы заплатить человеку, который около 11 часа пошел на работу и час проработал, или там плюс-минус, да, около часа? Ну, 10-ю, может быть, часть. Ну, может быть, 12-ю часть от динария. Когда же наступил вечер, то есть тут получается уже, как говорится, ну, вечер, все уже, как говорится, не видно ничего, работать вроде уже как бы некуда, потому что если в 11, то, я не знаю, в 12 уже это не вечер, уже может, можно сказать, ночь. Ну ладно. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. Ну, вы поняли, да? Все в разное время пришли на работу, все не одинаково работали, я имею в виду по количеству произведенного труда, да, или вложенного труда. Ну, подходит, и каждый как бы на что-то настраивается, да. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, ну, имеется в виду, чем динарий. Но получили и они по динарию. Получилось, что все получили по одному динарию. Ну, я вам должен сказать, ну, несправедливо тут точно. Если мы говорим о Царстве Небесном, во главе которого стоит Царь Неба, это Бог, ну, тут явная несправедливость. Что же это за такое, да? Один работал там 12 часов в день, я не знаю, может больше, а другой час, кто-то может быть полчаса. Но обратите внимание, всем плата одна и та же по динарию. И вот эти первые, думая, что им дадут больше, начали роптать на хозяина дома. И говорили: эти последние работали один час. Вы не находите что-то такое похожее, да? Вот этот сын твой. Помните, да, не блудный сын, а блудном брате. Этот твой сын. Промотал, прогулял, да? Это твой сын. Не, я говорю, не чувствуете сходства, да? Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зноя. Ну, я думаю, вы понимаете, ропот законный. Ропот, ну, если не вдаваться в подробности, ропот законный. Справедливый. Ну, а хозяин виноградника, ну, говоря уже простым языком, Бог, явно несправедлив. Явно неправильно сделал оценку труда каждого человека, работающего в его винограднике. Он же сказал, ну, в ответ одному из них: друг. Обратите внимание, можно было бы сказать: какой ты мне друг, да? Ты еще, я с тобой за динарий договариваюсь, что ты выступаешь? А он все равно, обратите внимание, сочувствует, понимает, но тот не задал вопрос: извини, пожалуйста, Боже, а почему мне вот заплатили вот при таком, как говорится, раскладе, да, а мне одинаково, проработавшему весь день во время зноя, и этому, который час поработал, а может и того меньше. Ну, взял бы, задал вопрос. Можно после этого сказать было: друг. А тут, обратите внимание, ропот, недовольство, обида, ну, ненависть. Ну, ненависть звучит уже как-то так, знаете, она должна как-то выражаться, да? Ну, в общем, недовольство, обида, раздражение, все в порядке, это так и есть. И хозяин говорит: друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Ну, чего тот не отвечает? Ну, я же с тобой разговаривал, да? Я же тебе сказал, что динарий получишь. Ты же согласился, да? Ты же был довольный, да? Это же обычная плата, да? Поэтому возьми свое и пойди. То есть не обижайся, не раздражайся, как договаривались. Так я тебе и заплатил, я тебя не обманул. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Ну, это действительно право хозяина. Но если бы он захотел еще больше дать, чем динарий, это опять-таки право хозяина. Но здесь как бы говорится, что я ту же плату решил дать и последнему. И предпоследнему, там, и еще кто чуть раньше, но позже тех, кто с раннего утра пошел на работу, да? И дальше он говорит: разве я не властен в своем? То есть, и разве я не имею права сам решать, как это я хочу, кому сколько заплатить? Разве я не властен в своем? Это мое дело. Это я решаю, это я определяю, это не вы. Я нанимаю, я и принимаю решение, сколько заплатить и, или как. Или глаз твой, обратите внимание, завистлив, что я добр. Опять напоминаю вам, почему у сына, который не заблудил, почему он осердился? Почему он раздражился, почему он обиделся на отца за то, что тот его принял здоровым? Вы видите опять сходство? Можно ли было сказать: слушай, сын, глаз твой что, завистлив, что я добр к твоему брату, к своему сыну? Ну да, ну прогулял. И обратите внимание, опять сходство какое. Ты вот этому своему сыну заколол откормленного теленка. А мне, обратите внимание, плата, да? А мне даже козленка не заколол, чтобы я повеселился с друзьями. Ну, вы сейчас начинаете понимать, что там тоже была несправедливость. Ну ладно, этот нагулялся, заколол этого теленка откормленного. А ты ж не гулял, ты ж был мне верный. Тебе 4 теленка. И всех твоих друзей сюда, и за стол, и ешь, и пей, и веселись с твоими друзьями. Ну, если бы так отец сделал, ну, может быть, он был бы более-менее удовлетворен, хотя все равно ему казалось, вот ты ж прогулял, браток мой, да? Так вот так тебе и надо, чтобы ты вообще голодный остался, чтобы тебя вообще сюда не приняли. Тут я уже, как говорится, один, единственный, да? Заметьте, какое сходство между этими притчами. Там осерчал, тут обиженные стоят, тоже осерчали. Там несправедливость блудному, но возвратившемуся сыну тельца откормленного, а тому даже этого козленка не заколол отец. Вы видите, какое сходство? И вот в данной притче, как бы господин говорит, или глаз твой завислив от того, что я добр. А дальше так, такие слова говорит. Так будут последние первыми и первые последними. Обратите внимание. Ибо много званных, а мало избранных. Так кто такие первые, которые станут последними, и последние, которые станут первыми? Ну, по предыдущей истории о том, что там фарисей пригласил Христа к себе в дом покушать, да, и туда пришла вот эта блудница, по вот этой истории. Вы помните, первая блудница, она была последней. Этот вроде не блудил, этот вроде бы служил Богу, да, фарисей, я имею в виду. Давно служил, с раннего утра работал. Поклоны отбивал, свечи там зажигал, да. Ну, вы поняли, в каком смысле. Обрезание было там, праздники праздновал, жертвы приносил, богослужение не пропускал. И не любил при этом никого, и Бога включая. А вот последняя. Гуляла, как блудный сын, да, гуляла, блудила, кутила, пила. И вдруг пришла, слезами омывает ноги, волосами отирает, мира вылила, дорогущая. Почему написано «прощаются тебе грехи»? Оправдана ты как бы перед Богом. Почему? Тебе много прощено, и ты больше возлюбила. А тому фарисею, который самоправедный, а ему же ничего не прощено, потому что он же праведный. Поэтому он и не любит. Поэтому это омывает слезами, а тот воды даже не подал, да, и не омыл ноги. Тот голову маслом не помазал, а это мира драгоценное, все, что было в нем, потратило на это мира и возлило на Сына Божьего. Вот вы обратили внимание, да, на такую деталь. Вот она последняя. Около 11 часа, как говорится, приплелась. Вот он, блудный сын, который все прокутил, и опять около 11 или около 9 вечера приплелся. Но они осознали, сколько им прощено. Они осознали, какие они были неблагодарны. Они осознали, что теперь надо любить уже не просто по чьим-то словам, а вот убедившись в доброте своего отца или вот в данном случае в любви вот этого владельца виноградника. Они искренне стали любить. Они, заметьте, недолго. Они, как говорится, стояли на торжище праздно. Они, как стрекоза, лето красное пропело, оглянуться не успело, как зима катит в глаза, да? И вот обратите внимание, они как бы день не работали, они день были неверными, Она блудила, он тоже кутил. Но вот они пришли. Да, они последние, но обратите внимание, вот та искренность. Благодаря тому, что они окунулись вот в эти рожки для свиней. Вот та искренность, вот та любовь, вот та чистота, вот та преданность и нежелание больше когда-либо изменять делает их первыми. А тот, кто не гулял, был книжником и фарисеем, самоправедным, который не видел своих пороков, и который никого не любил, он и не убивал, он не любил никого, но осуждал, недолюбливал, кто-то ему не нравился, кого-то он там брезговал, да? Вот этот, ну, внешне, грубо не грешил. Он оказался последним. Дальше обратите внимание. Неблудный сын, он тоже не грешил. Но он тоже никогда не любил, никогда не ценил своего отца, говоря уже нашим языком, Бога. Ему хотелось повеселиться с друзьями своими, так будем говорить, в мирском, как говорится, понимании, да? Он стал последним. Он был мертв, он и не ожил. А этот был мертв, но пошел, как говорится, жизнь так тряханула, что ожил, воскрес. И заметьте, блудный сын, вернувшись, стал первым. А неблудный, который был первым, стал последним. Поменялись местами. Но мы же вот в этой с вами притче, которую мы с вами сейчас рассматриваем, мы же о чем говорим? Плата разная. Получается, что, ну, учитывая, кто сколько вложил труда, то больше всех получил кто? Ну, тот, кто позже всех пришел на работу. Плата была динарий. Только один динарий заработал за один час. Другой динарий заработал за три часа. Третий за шесть часов. А кто-то может за 14 часов, может за 16 часов. Ну, я имею в виду светлое время суток. Кто больше заработал? Чей труд больше Бог оценил? Вот именно того, кто в последнюю очередь пришел на работу. Я просто уже не буду дальше рассказывать, вот на этом остановлюсь. В общем, у вас, наверное, больше вопросов возникло, чем ответов, но я думаю, вы уже, как говорится, поняли направление, куда я веду свою мысль, да? Мы с вами на этом просто остановимся, чтобы не затягивать наше общение. И следующую субботу мы встретимся, и мы продолжим с вами рассуждать по поводу справедливости или несправедливости вот этой оплаты вот этим виноградарям, нашим Отцом Небесным. И мы разберемся, почему одни были последними, другие стали первыми, и почему такая оплата, и почему такая, можно сказать, внешняя несправедливость у Бога. Но я хочу сказать, что Бог справедлив. Есть люди, которые работают целый день, время работы, да, а качества никакого. А есть человек, который работает один час, но сделал качественно, лучше и больше, чем тот, который целый день работал. Поэтому и плата такая. Всего хорошего, Бог нам в помощь, и не забывайте, ищите прежде Царство Божие и правды Его, все остальное приложится, будем искать все остальное, Царство Божие не приложится, от этого и не будет благословения в нашей жизни. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.